Многие люди думают, что наш город был назван в честь императора Николая II. Я думаю, что это не совсем верно. Город наш был назван в честь небесного покровителя императора Николая II, в честь святителя Николая. И это покровительство действует на протяжении всей истории города. Ведь фактически город был простым поселком, и с течением времени он превратился, говоря современное уже положение, в федеральный центр. И я думаю, что без помощи, без окормления святителя Николая город не имел бы такого роста. В Новониколаевске было такое общество благотворительное – ясли. И накануне юбилея 300-летия дома Романовых, это общество выступило с инициативой возведения в городе Новониколаевске часовни. И не случайно эта часовня была наименована в честь святителя Николая, потому что в то время царствующий император был Николай II. Это общество, если действовало при Покровском храме города Новониколаевска. И когда началось строительство этой Никольской часовни, можно сказать, что святитель Николай этому помогал. В чем это выразилось? В том, что фактически этот храм, эта часовня возводилась всем миром. Городское управление пожертвовало средства, даже кредит фактически беспроцентный выделило. Простые люди внесли свою копеечку, внесли лепту в это богоугодное дело, и простые прихожане, жители нашего города. Была заложена часовня в 1914 году летом. Специально для этого потребовалось разрешение Томского епархиального управления. Тогда Новониколаевск входил в территорию действия Томского епархиального управления. И епископ Анатолий Пресвященный Томский, он передал в дар городу Новониколаевску, в дар этой часовни икону святителя Николая. Очень интересная особенность. В ней находились мощи целителя Пантелеимона. Не святитель Николая, а вот целитель Пантелеимона. Икона была доставлена в Новониколаевск. И в 1915 году, в декабре месяце, этот храм был освящен. В 1929 году горсовет Новосибирска, идя навстречу пожеланиям трудящихся масс, принял решение о сносе Никольской часовни. В 1930 году крайисполком сибирский это решение горсовета утвердил. В чем, мне так кажется, покровительство святителя Николая? В том, что новосибирцы решили эту часовню возродить.
Пришли ко мне просто новосибирцы, сказали: владыка, вот здесь была у нас часовня, потом на этом месте стоял товарищ Сталин, потом стояла девушка с веслом, спортсменка, вот, а потом вообще сделали бульвар, все закатали, так сказать, в асфальт ничего там не было. Вот. Но память об этом у новосибирцев сохранялась, есть на фотографиях дореволюционных эта часовня. Мы попросили этот участок у власти, власти выделили, мы обнесли забором, сделали котлован, сделали закладку крестным ходом. Первый крестный ход наш был от Вознесенского собора. Пришли на Рождество Пресвятой Богородицы, на День памяти Куликовской битвы. Пришли к этому котловану, сделали закладку вместе с казаками, наши прихожане Вознесенского собора. И на этом строительство закончилось, потому что и денег не было, и не на что было строить. Как раз пошла инфляция, люди очень обеднели. А сначала были очень много пожертвований, но ведь деньги были другие, 3 рубля, 5 рублей, но это были большие деньги. И многие жертвовали люди. А потом народ обеднел, а мы целиком зависим от народа, и денег просто не стало. И долго стоял этот забор бетонный вокруг в центре города, и никак строительство не могли продолжить до тех пор, пока вот взялся Иван Иванович Индинок, он сумел организовать бизнесменов. Ну, а мы все, так сказать, помогали, смотрели. Многие новосибирцы принесли свои пожертвования в строительство этой часовни. И это как бы общее наше дело, как и всегда было в строительстве храмов. Всегда строили всем миром, и часовни также построены всем миром. Нужен был хороший проект. Этот проект сделал Петр Александрович Чернобровцев. Его отец расписал внутри по пожеланиям Ивана Ивановича Денька. Но мы не стали специально вывешивать какую-то памятную табличку с именами жертвователей, потому что действительно многие пожертвовали на эту часовню. Но я помню, когда мы сделали купол, и надо было купол поднимать наверх, думали поставить незолоченый. Но афинажный завод пожертвовал золото сусальное на собор Александра Невского, и мы позолотили весь купол, и пожертвовал на часовню. И купол часовни тоже был позолочен. Ну и когда дошла очередь до поднятия крестов, то к нам приехал в гости митрополит Хризостом из кипрского города Ларнака, и вот он осветил нам эти кресты, которые потом были подняты, и как бы благословение кипрской церкви, это осколок византийской древней церкви, вот есть и у нас и в Новосибирске.
Имя Николай переводится как «победитель народов». Ну, чем же он победил народы? Любовью. Если вспомнить акафист святого Николая, который, кстати, читается ежедневно, кроме понедельника, вот в нашей Никольской часовне, каждый приход города, имея свою определенную череду, имея свой определенный день, когда батюшки с этого прихода приходят в часовню и служат здесь различные молебны на различные потребы. Ну, какие? О здоровье своих близких, о путешествующих, о людях, которые заболели или у которых предстоит какое-то важное дело, там, суд, экзамен. Есть молебен специальный в начале доброго дела. Если человек скорбит, он может об усопшем, может подать записочку и поставить свечечку о упокоении усопшего человека. И всегда читается священниками за этими службами акафист святого Николая, в котором описывается его житие, и из которого ясно, что он очень многим людям помогает. Его называют еще угодником Божиим. И это может быть даже один из самых любимых святых. И это видно по нашей Никольской часовне на 22 мая, это Никола летний, так называемый, и на 19 декабря, на Николу зимнего. часовня очень маленькая, но каждый желающий сюда хочет войти, нет такой возможности. Но мы стараемся подольше служить, чтобы люди могли водички святой взять и приложиться к иконочкам святого Николая. Еще очень характерно особенно, что у нас в нашей иконочке есть частица мощи святого Николая. В 2002 году Новосибирск был центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, этого церковно-государственного праздника. Наш город посетил со своим визитом святейший патриарх Московский, всея Руси, Алексей II. И состоялся торжественный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к Никольской часовне, где, собственно, и патриарх Алексей, и Толоконский Виктор Александрович, они и дали совместное начало этому всероссийскому празднованию. В чем это выразилось? На площадке перед часовней стоял вечевой колокол, в который патриарх и губернатор вместе позвонили и тем самым положили начало торжеств. Патриарх Алексей передал городу Новониколаевску, городу Новосибирску, от себя в честь этого визита, в честь этого праздника изображение святого Николая, привез икону. И мы эту икону водрузили, естественно, в Никольской часовне. Характерное очень изображение святого Николая. Мы привыкли к поясному изображению, а здесь святой Николай у нас находится в рост. Это было в 2002 году. По благословению святейшего патриарха Алексея в 2003 году наместник Данилова монастыря города Москвы, архимандрит Алексей, привез в Новосибирск частицу мощей святого Николая, и мы по благословению патриарха, по благословению владыки Тихона, эту частичку поместили в иконочку. Теперь каждый приходящий в часовню имеет возможность приложиться не только к иконочке, но и к мощам святого Николая.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Пора готовиться к празднованию Рождества?
Да, пожалуй, время подходит.
Какие традиции, связанные с этим праздником, поддерживаются в народе на протяжении вот уже многих веков?
Главная традиция этого праздника все-таки – это постараться каждому православному христианину сделать так, чтобы в этот день Рождества Христова, хотя бы в этот день не было ни одного грустного, огорченного, расстроенного лица вот рядом с каждым из нас. Постараться в этот день подарить время, частичку сердца своего тем, ну, кому может быть вот все-таки тяжело в этот момент, в это время, кто, может быть, остался вот без вот поддержки близких людей, родных своих. Может быть, у кого-то даже нет уже родных по каким-то причинам.
А что мы можем сделать все мы по отдельности?
Посмотреть, оглянуться вокруг себя. Нет ли людей, которые нуждаются в нашей поддержке? Видите, основное время все-таки получается так, что мы вынуждены трудиться так, чтобы и страна наша развивалась, и чтобы мы все вот в тепле жили, было что покушать. Все трудятся, каждый на своем рабочем месте. И иногда даже вот ко мне прихожане подходят, говорят: батюшка, даже некогда вот там к маме съездить, да, там за бабушкой некогда присмотреть. А здесь все-таки у нас появляется свободное время, это выходной день, общегосударственный такой праздник. И раз появилось время это, ну, значит, надо, конечно, постараться уделить это время нашим близким, родным и тем, кто нуждается в нашей поддержке. Все-таки оглянуться вокруг себя, посмотреть. Ну, а, конечно, этот праздник, он детский, прежде всего, праздник, так как все-таки родился младенчик Христос, и вот так традиционно, конечно, принято прежде всего в этот день радовать, постараться порадовать ребятишек. Этот праздник издавна окружен вот таким вот, наверное, такой вот теплотой, любовью, прежде всего семейной. Так как дети, значит, семья рядышком здесь. И вот такая забота о том, чтобы действительно по-настоящему такой вот семейный праздник состоялся. Покупаем мы разные подарки, украшаем елку, которая символом является вот Рождества, украшаем ее Вифлеемской звездой, да, на макушку такое вот украшение ставим. Накрываем стол так, чтобы все собрались родные, близкие, мы увиделись, все вот вместе за одним столом встретились.
Праздник Рождества Христова обретает и современные традиции. В чем они заключаются, проявляются?
Я считаю, что, во-первых, так как существует хорошая возможность все-таки отметить этот праздник вот так, чтобы каждый смог услышать, узнать о нем, поучаствовать в этом празднике, наверное, все-таки должны средства массовой информации максимально участвовать в этом. И по телевидению, радио, и интернету должны пройти какие-то передачи соответствующие, посвященные вот этому событию. Несколько лет назад мы заметили, что все-таки недостаточно на городском вот уровне проводится этот праздник. Недостаточное внимание ему уделяется. В том числе и потому, что нет достаточного количества, наверное, каких-то вот событий на уровне районов. Видите, город у нас большой все-таки, больше полутора миллионов уже. И если даже городское какое-то мероприятие красивое проходит, то в любом случае каждый не может поучаствовать в этом празднике. А когда на районном уровне проходят мероприятия различные, посвященные Рождеству, то, во-первых, большее количество может принять участие. Во-вторых, праздники эти проходят теплее и разнообразнее.
А какие подарки вот в традициях вот дарить на Рождество? Какие именно?
Раз это детский праздник, значит, и подарки, посвященные вот все-таки этой теме. Как правило, это игрушки, вот небольшие какие-то, да, мягкая игрушка там, вот, или из бумаги, из картона сделанное что-то своими руками. Разные поделки, игрушки такие вот, которые можно подарить младшему брату своему, там, да, или ребенку в детском доме, например. В воскресной школе мы всегда стараемся делать какие-то поделки так, чтобы они могли украсить дом, могли стать такой вот радостным подарком для младшего брата, сестры, для детей из детского дома.
Отец Георгий, о чем можно поговорить в этот день со своей семьей, со своими близкими, с детьми? О чем следует говорить? Не забывать в этот день, ну и в другие тоже.
Нужно взрослым обязательно позаботиться о том, чтобы рассказать детям о том, что это за праздник в семье, вот вспомнить все-таки, что произошло в этот день, почему этот день для нас такой важный, почему это один из главных христианских праздников, что произошло в этот день такого важного именно для нас, для каждого из нас. Ну и, конечно, для всего человечества и мира праздник-то, конечно, большой.
И благодарю вас, отец Георгий, за участие в нашей программе.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, ваши вопросы. И вот, кстати, очень актуальный вопрос в преддверии приближающегося праздника Новый год. Как отмечать Новый год в православных традициях с детьми? В садиках отмечают, а что делать дома? Что рассказывать про Деда Мороза? Можно ли сравнивать с Николаем Чудотворцем? Подарки готовить на новогодний праздник и на Рождество Христово? Вы знаете, я не знаю, как отмечать Новый год в православной традиции, потому что в православной традиции такого праздника 1 января нет. Нет такого праздника. Новолетие 1 сентября, когда дети в школу идут, по давней нашей традиции. Тут вот новолетие, Новый год начинается. Вот. Таким Новым годом обновление может являться Пасха Христова, от нее начинается весь пасхальный цикл литургический. Нет такого православного праздника, Новый год? Нет. Собственно говоря, и праздником тогда быть не может по определению, потому что праздник – это празднование какого-то события. Ну, например, День Победы в Великой Отечественной войне или приближающийся праздник День Победы в Отечественной войне 1812 года. То есть некие события, произошедшие, мы их празднуем. А Новый год еще не начался. Может быть, в этом новом году и радости-то особой не будет. Может, у вас что-то там случится неприятное в вашей жизни. Или вы сами чуть нагрешите. Что празднуем-то? Праздновать-то еще нечего. Поэтому этот праздник был внедрен в нашей стране как раз в конце 30-х годов, когда люди, несмотря на дикие гонения на православие, какие были в нашей стране в начале, да и почти весь 20 век, особенно в начале его, люди все равно продолжали втихаря праздновать Рождество Христово. И тогда, чтобы выбить вот эту традицию, вот предложили большевики: давайте-ка тогда будет у нас Рождество, запрещаем, кого поймаем, накажем, а давайте праздновать Новый год. Ну, давайте, вот, чтобы там и постановлением ЦК ВКПБ были расписаны персонажи, которые там должны быть, в том числе Дед Мороз, Снегурочка, какие-то там еще кое-какие забытые сейчас, к счастью, уже персонажи. Поэтому что ребенку можно рассказывать? Да вы знаете, покажите ему фильм «Морозко». Хороший советский фильм, там вот Дед Мороз присутствует. Но этот, потом обсудите с ребенком этот фильм. Ведь он же глубоко нравственнее, но показывает, как нужно уважать старших, как нельзя обохвалиться, нужно служить ближним своим. Ну, есть некий сказочный персонаж. Ну, есть и есть, слава Богу, Дедушка Мороз. Да хорошо. Но вы знаете, все-таки подарочки должны родители дарить. И вот если мы берем праздник рождественский, почитайте вот старые рассказы, повести, вот, о том, как раньше люди праздновали Рождество Христово, елочку украшали на Рождество и подарочки клали. И дети знали, что подарочки-то от родителей, а от какого-то мифического Деда Мороза. Поиграть в это можно. Но всерьез говорить об этом, наверное, и не стоит. Поэтому хотите вы отпраздновать, ну, не отпраздновать, а встретить Новый год, как-то торжественно, радостно помолиться о том, чтобы вот следующий год был уже наполнен не этими злодеяниями, которые были в этом году, а принести покаяние. Благо идет пост, как раз время покаяния. И вот надо бы накануне, например, наступления Нового года пойти бы поисповедоваться все вместе, причаститься, как-то вот обновить свою душу с тем, чтобы вот в следующем году уже не повторять тех или иных ошибок. Это будет замечательная подготовка к встрече Нового года. А праздник для нас является событие Рождества Христова. Давайте-ка не путать, да, Деда Мороза не смешивать в детском сознании с реальным персонажем, с Николаем, персонажем истории, духовной истории нашего православного бытия, с Николаем Чудотворцем. Подарочки можете принести, подарить, но еще раз напоминаю вам о том, что этот пост и пост принято соблюдать. И прерывать его на время Нового года, наверное, не стоит. Еще вопрос. Какой человек считается воцерковленным, если я не могу ходить в храм? Совершенно верно, вы вот поставили этот вопрос рядышком с вашим вот второй частью. Действительно, воцерковленный человек, который не представляет себя без жизни церковной, без жизни вот в церкви, без соблюдения постов, без чтения Евангелия, без исповеди, без причастия. Ну как же могу без этого жить? Попробуйте не дышать или не есть. Ну уже с голоду умрете. А не впитать в душой своей, не вникать в слова Евангелия, не реализовывать его в своей жизни. Это тоже влечет с собой смерть души. Поэтому вот давайте-ка, значит, человек воцерковленный, вот как минимум внешнем, таком внешне, только внешне, который соблюдает, живет жизнью церковной. Если он так не живет, если церковь для него так, где-то отдельно, а вот я ближе к телевизору, то он телезритель, электорат, там, кто угодно, но не церковный человек. А другое дело, насколько искренне будет его посещение храма, ну, это уже более сложный вопрос и более сложный ответ. А вот вторая часть, если я не могу ходить в храм, я не понимаю, почему вы не можете ходить в храм. Что случилось? Вы больны? Ну, просто в лёжку, да? Знаете, я знаю примеры, когда вот родители всю жизнь ходили в храм, молились, вот, жили, детей воспитали добрых. Потом вот немощь какая-то наступила, уже и гололед, сейчас зима, уже тяжело добираться. Я вижу, как благодарные своим родителям дети привозят храм на своих машинах, буквально на руках заносят храм, ставят там стул, садят свою папочку или мамочку на этот стульчик, вместе с ними молятся, а потом после окончания литургии, после причащения своих родных, вот отвозят их также за благоговением, любовью, заботой, обратно к себе домой. Вот, например, так. Если и этого нет, пригласите церковь к себе домой, пригласите к себе священника на дом, где батюшка вас исповедует и причастит. Но читать Евангелие, молиться Богу, соблюдать пост вы можете и за пределами церковного здания. Совершенно верно. Поэтому давайте-ка вы церковляйтесь, живите с Богом, и все у вас будет хорошо. Вот еще вопрос. Помогите разобраться насчет врагов. Раскольники наши враги, враги. А мы молимся за них. А молиться за них мы не молимся, это справедливо. Да, родные мои, ну, давайте вот как-то поосторожнее с этими словами «враги». Что не прям «враги», кругом «враги» прям. Ну, заблуждающиеся, может, что не «враги»-то? Ну, Господь их любит, они же тоже солнышко на вас светит, правильно? Ну, Господь их любит, они для вас враги. Ну, что ж такое-то? Ну, заблуждающиеся люди, они, может быть, вот грешники там, да кто угодно, ну, что враги-то сразу? Ну, а молиться мы о них не молимся. Да почему не молимся? Да молимся мы. Как же не молимся? Ну, на каждой литургии по несколько раз повторяем о том, что приведи святей соборной апостольской церкви, сопричти избранному твоему стаду, всех находящихся в рассеянии, в расколе, приведи к истинной вере. Да мы молимся об этом, что же вы не замечаете-то этого? Ну, где же вы находитесь с вами в литургии? Ну, что же вы не слышите этих слов-то? Мы молимся о всех заблудших, и о грешниках в том числе. Молимся, так что не волнуйтесь. И но врагами лишний раз ни на кого не называйте. Еще вопрос. Я очень плохо вижу и могу читать молитвы не только на балконе. Грех это или нет, икона у меня в комнате, куда открыта дверь. Да молитесь хоть в чистом поле, хоть на балконе, хоть в комнате, лишь бы это было все с благоговением. Ну, сделайте освящение, попросите своих родных и близких, чтобы организовали вам какой-то светильник. Ну, сейчас проблем, потому что никаких, господи, пойти в магазин купить там, то настольную лампу, которая будет освещать текст. Ну, поэтому думаю, что можно это сделать. Но главное, чтобы это было благоговением, и все-таки место должно, человек должен обустраивать как-то себе, в котором он совершает молитву. В окружении каких-то там мусора, каких-то там неубранного помещения этого совершать, конечно, не нужно. Еще вопрос. За неделю до своей смерти мне приснилась сотрудница, о здоровье которой очень сильно переживала и молилась. Во сне она была здоровой и счастливой, хотя в тот момент лежала в реанимации. На следующий день... Она с такой же легкой приснилась своей маме. Возможно, душа прощалась с нами. Да, наверное. Потому что вот немощь телесная, да, вот она есть, лишь бы не было немощи душевной. Вот лишь бы душа была человека жива, здорова, сильна и готова. Вот к жизни-то вечное тело, к сожалению, оно слабое, оно умирает. А вот душа человека, она должна быть сильной, всегда, даже в момент умирания, потому что душа отделяется от тела, идет туда, куда стремилась всю свою жизнь, туда, в Царствие Небесное. Поэтому гораздо более важно здоровье все-таки душевное, чем телесное. Давайте почитаем Евангелие, полагает нам церковь сегодня, это 18 глава Евангелия от Луки. «Спросил Христа некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь же заповедь, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою». И сказал на это человеку, все это я сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Слышавшие сие сказали, а кто ж тогда может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Действительно, очень часто, особенно тогда, вот 2000 лет назад, в этом иудейском обществе считалось, что раз человек богат, значит, на нем особая печать благодати Божией. А вдруг Господь говорит этому человеку, раздай все имение, следуй за мною. Этот человек опечалился, ой, как же я теперь буду. И люди удивляются, а если не богатый, то тоже может войти в Царствие Небесное. В сегодняшнем обыденном сознании у нас наоборот. Если богатый человек, это наверняка грешник. То ли дело вот нищий и бедный. А если этот нищий и бедный раздражается, ненавидит всех и вся, обвиняет в своих бедах кого-то и спать не может, только вот ненавидит более удачливых своих соплеменников. Всегда ли бедность является добродетелью? Да нет. И разговор-то сам этот ведь был не просто так. Ведь сам этот человек, подходя к Христу, называет его учитель. То есть не исповедует его Богом, но при этом говорит ему благой. То есть как бы придает ему качества, равные Богу. То есть он хочет подольстить Христу, не желая на самом деле исповедовать его Богом. Поэтому Господь отсылает его к заповедям простейшим и элементарным. Этот человек считает, что он их соблюдает. Да, все, что я делаю, все, что я не прелюбодействую, не краду, не лжесвидетельствую, отца и мать почитаю. Ну, молодец какой. Вот еще одного тебе не достает. Расстанься с тем, что для тебя самым главным сокровищем является материальное богатство. Вот в чем корень-то проблемы. Когда человек, неважно, бедный или богатый, для него материальное является самым важным. Такой человек на пути к погибели. И напротив, тот, который будет относиться к материальному как к чему-то, ну, есть и есть, нет и нет, и лишь бы только с Богом. Вот это очень важно. Вот текущий сейчас пост должен научить нас правильному отношению к материальному. Поменьше есть, не смотреть телевизор, а больше заботиться о спасении своей души. Тогда, возможно, и спасем ее. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.